Мы продолжаем наше бдение на Европейском чемпионате 2008 года, Евро-08. И сейчас у микрофонов на Эхе Москвы, в первом из двух футбольных каналов, у нас сейчас Владимир Ильинский. Володь, привет.
Добрый вечер. Да.
Да, вот у нас дядя Володь подключился, уже не первый канал у нас ведет, конечно. Мы бросаем все силы в бой. И Сергей Бунтман, и сейчас наши австрийские силы, Василий Уткин сейчас к нам присоединится по телефону, мы ему позвоним. Читаю то, что вы уже написали, вот уже нам, Володь, написали, здесь много всего. В СМС, напоминаю, телефон плюс 7-985-970-45-45. Да, по накалу страстей и уровню борьбы это был лучший матч, Панк, пожалуй, лучший матч.
Один из лучших.
Пока. Один из лучших. Вчерашний Хорватия-Германия был, но он такой более классический. Был. Здесь итальянцы взорвались
тут
после первого гола.
Было, кажется,
после
да.
первого гола итальянцы взорвались, пошли отыгрываться, отыгрались. Потом Буффон гениально отбил пенальти, просто гениально отбил. Это действительно лучший вратарь мира. Вот здесь в интернете нам писали, что вы все хвалите Буффона и ругаете Лемана. Буффон пропустил 3 гола, а Лемон там 10 выручил. Здесь пропустил мало. Лемон вчера чуть не привез себе несколько голов, а несколько и привез на самом деле. Буффон пропустил 3 гола, ни в одном из них не виноват.
И... Я, честно говоря, не понял. Там вроде бы как он даже извинялся, что он якобы один гол. Буффон.
Буффон,
перед
нет.
Болельщиком.
Ну, Буффон,
я не считаю,
может быть,
но
нет, Буффон замечательный. Вася.
Да-да.
Да, добрый вечер, Вася. Здесь добрый Владимир вечер. Ильинский и Сергей Бунтман. Здесь нас двое. Да, здесь нас двое. Ну что, ты, конечно, посмотрел сейчас матч, да?
Да, с большим удовольствием.
Да, ну
мало
вот...
того, я выиграл немножко денег.
О, неужели на ничью? И даже на счет, нет?
Нет-нет, мы спорили на то, выиграет ли Италия. Я сказал, что нет, а мой товарищ сказал, что да.
А, ну вот.
Вот, собственно, и все.
Ну, Италия получилась нет, а могла бы и совсем нет. Если
в
бы...
этом матче вообще могло быть все, что угодно.
Все, что угодно, если бы Буффон еще... Если бы Буффон не был такой гениальный человек.
Вот. Да, я вспоминаю, что когда мне выпало комментировать в прошлый раз на чемпионате мира матч Италия-Германия, и там, в общем-то, все шло к пенальти, если бы не последние 5 минут добавить времени, где Италия сыграла блистательно, да? И я помню, что когда я вот говорил в этом матче, в репортаже, что вот было бы очень интересно сказать пенальти между Буффоном и Лемоном, мне потом некоторые люди писали много, что вот Лемон, который только что выиграл пенальти у Аргентины серию, и Буффон это несопоставимо, потому что Буффон, дескать, всегда плохо играет на пенальти. А вот я тогда отвечал, что Буффон вытащил потрясающий удар, когда играли Ювентус и Реал, помните, в Лиге Чемпионов?
Да,
и я никогда
да.
не поверил, что он плохо играет на пенальти. Может, он какую-то серию проиграл, но это не важно. Вот я думаю, что сегодня еще раз это блестяще подтвердилось. Буффон потрясающий именно тем, что он у него есть харизма, да, вот он умеет сыграть лучше всего, когда больше всего надо.
Да, и он это сделал, и вот какой-то потрясающей координации движений, вот... Потому что у меня такое ощущение, что у него что движение руки, что движение ноги потом было не рефлекторно, а осознанное какое-то. Совершенно невозможное движение было у него.
Нет, ну матч вообще потрясающий.
Матч замечательный, матч очень показательный. И вот первый вопрос тогда. Что дали перестановки? Вот если так трезво посмотреть, что дали перестановки в Италии? И в обороне, и не только в обороне.
Ну, на мой взгляд, перестановки не дали ничего особенного, по-моему. Потому что непроходимым центр обороны не стал, потому что Дель Пьеро так и не смог провести на поле больше, чем определенный отрезок времени. И его заменили, по-моему, в районе 70-й минуты. Я здесь такой расслабленный обстановке смотрел этот матч, поэтому я не готов отвечать точно, но, по-моему, в районе этого. Ну, грубо
70
говоря,
какая-то, 70 какая-то, да, это было.
Да, час, и потом на морально-волевых у нас играл.
Мне кажется, поэтому... он сыграл меньше, чем 70 минут. Вот сыграл по-настоящему эффективно.
По-настоящему да. эффективно сыграл около часа, чуть больше часа.
Угу.
Вот. Ну, поэтому мне показалось, что Италия не смогла сыграть сегодня сильнее. Я думаю, что она сегодня сыграла в ничью в первую очередь потому, что ее не преследовало такое невезение в атаке. Она все-таки забила и забила очень хороший гол. И я думаю, что сегодня Италия сыграла удачнее, потому что у нее был другой соперник, который иначе строил свою игру. Румыния не играла в давление, Румыния, безусловно, играла на контратаках. Вот, и я это все говорю к тому, что сама Италия сегодня радикальным образом усилить свою игру не смогла. И мне кажется, что после сегодняшнего матча у Италии крайне мало шансов на то, чтобы... Ну, скажем так, выйти в плей-офф можно. В этой группе еще все может быть. В этой группе может быть такой расклад. Сейчас вот мы говорим накануне матча Голландия-Франция.
Да.
Может быть такой расклад, что в этой группе к последнему туру все будут иметь шансы выйти или не выйти. Но я думаю, что после сегодняшнего матча достаточно очевидно, что на титул Италия может претендовать только при каком-то очень счастливом стечении обстоятельств.
Да, ну с Италией бывало много. Италия перестраивалась как раз в плей-офф очень часто. И, кстати, чаще всего перестраивалась в плей-офф. Но пока этого ничего не видно. Тони. Вот что Тони?
Ну, Тони замечательный игрок, но... Он замечателен именно тем, что он доводит до конца усилия всех. И мне кажется, что Тони персонально нельзя винить то, что нет голов. Он играет как может, он выигрывает верх. Но я вот не помню, чтобы сегодня у него какой-то был такой момент, когда, что называется, вот 100% он не попал. Он оказывается в роли такого работящего центр-форварда. И, кстати, что характерно, так же было и на чемпионате мира. Ведь на чемпионате мира Тони не забивал фантастически много. Он, если что, забил 2 гола на чемпионате мира. То есть здесь его задача, в первую очередь, тактическая. Он играет центр-форварда, такого столба. Его задача выигрывать верховые мячи, его задача сбрасывать мяч. Он старается с этим справляться. Ну, а триумфально это не получается. Но это уже командный вопрос.
Да. Но при этом надо отметить, что Тони хорошо прикрывали. Его как-то хорошо понимали, и прежде всего Гоин, казалось.
Он вообще предсказуемый игрок. Он силен тем, он силен какими-то совершенно определенными качествами, которые все знают. Другое дело, что знание, как сыграть против Тони, еще не означает умение сыграть против Тони. Но Гоин... Это, безусловно, именно тот защитник, который очень хорошо подходит для реализации такой задачи. И потеря Гоина для Румынии, он, судя по всему, вторую желтую карточку, в следующей игре его не будет. Потеря Гоина, я думаю, очень весома.
Да, там будет он абсолютно необходимый, и там есть против кого Гоину играть-то просто с Францией. С Голландией, я прошу прощения, с Голландией больше всех, просто я думал о Ван Нистелрое, если он будет наверняка, и то, что там как раз Гоин нужен в центре обороны, как никто. Дальше, вот Муту, конечно, после пенальти Муту просто выпал из игры вообще. Там был такой эпизод, когда он остановился, он не понял, что он принимает мяч, потерял и пошел меняться.
Ну вот я думаю, что эта игра, этот момент показывает, в частности, то, как много в этом матче, и как много вообще вот в матчах второго тура на Евро, как много строится на эмоциях. Игроки демонстрируют свою способность к сверхусилию. Я думаю, так. И это происходит практически в каждой игре. Мы видим, как значимо последние минуты. Мы видим, что Германия обретает шанс в последние минуты. Мы видим, что Австрия сравнивает счет в последние минуты. Мы знаем, что пенальти там, скорее всего, не было. Но, тем не менее, фактом Австрия давила. Австрия старалась и сказала, что шанс. И это тоже подтверждает нашу теорию последних минут. Вот сейчас в матче Италии-Румынии тоже была кульминация. Последние, если не 10, то, по крайней мере, 12-13 минут. Да? Матч Швейцария-Турция. Все было точно так же. Я думаю, что в этом есть определенная логика.
Да. Алекс из Питера нам пишет, как можно ставить такие пенальти, судьи портят Евро. Что
какие
такого?
Какие пенальти он имеет в виду?
Я не знаю.
Сегодняшние,
видимо. Но здесь посмотрели все, кто мог, по-моему, раз по 5 посмотрели в повторах с разных ракурсов. И, по-моему, было единственное, что помешало увидеть зрителям, что это был пенальти. Это то, что рука Пануччи, которая душила, левая рука, которая душила румынского игрока, она сливалась с желтой футболкой на экранах. Единственное, что мешало. Он просто его душил.
Ну, кстати, с одного ракурса такое видно было.
Ну, с того ракурса, где был судья.
Василий, прошу прощения.
Да, Вася.
Мне про вчерашнее трудно сказать что-то, про австрийские пенальти. Просто я вчера работал в матче в Эдинфурте, и оттуда ехать очень далеко. Я матч не видел, собственно говоря. И так не смог видеть нарушение в новостях. Но сейчас, мне кажется, нарушение правил было.
Было, и абсолютно.
Я думаю, что вот мы видим сейчас практически в каждой игре, как во время стандартного положения, которое чревато подачей в штрафную, судьи очень долго порой разводят игроков, чтобы они не хватали друг друга заранее за футболки, чтобы они не цепляли друг друга заранее за шеи, за локти и так далее.
Да,
стали бороться. И вот ситуация с Панучи и румынским нападающим, я не видел, кто это был, не помню сейчас.
Кто да, это, я вот помню. Тоже, мне кто это был, я не...
Ну, зав сборной Румынии. Да. Это, в общем. Это нужно смотреть вот именно в этом контексте. Это борьба, безусловно, скорее за гранью пола. Панучи не упал там в мяч, и он играл там, безусловно, в игрока. Вот. Если очень хочется спорить, то спорить можно бесконечно. Во всяком случае, я вот могу это наблюдать на своей конференции в интернете, могу наблюдать по эпизоду в матче Голландия-Италия, когда защитен был первый гол, и все сказали «ах», а потом выяснилось, что это по правилам абсолютно. Что да. Это абсолютно по правилам, и эта ситуация хрестоматийная, она описана дословно. Именно эта ситуация в правилах описана.
Да.
Вот. Но дискуссии дальнейшие это совершенно не мешает.
Конечно, не мешает, несмотря на
примеры. Это неправильное правило, говорят игроки, болельщики. Как он мог помешать ему и так далее. Люди не очень понимают. Ну, прямо скажем, я бы наложил это на то, что у нас в стране люди не очень понимают, зачем законы, когда есть понятие, да?
Ну, то есть, и в стране да. Италии тоже говорят о том же, о двойных и тройных интерпретациях одного и того же правила. Вытащили матч Фиорентина-Рома, о чем писали. Заключение по матчу было дано противоположное. Но есть сейчас заявление от Италии президента Итальянской ассоциации арбитров, который сказал, подробно описал свои ощущения от гола и соответствие его правилам. Вот, вот он ну, да. так сделал. Да.
Мы сейчас не будем оперировать да. этой формулировки. Уже желающие могут сами найти. Она в интернете подробно описана была в этой связи. Я думаю, что просто все это тоже подчеркивает страсть, которую все мы смотрим. И она застилает нам глаза, но что в этом плохого?
Что касается вчерашнего эпизода, он просто, Вась, входил абсолютно в то, что ты сейчас описывал, с многократными предупреждениями, разведением игроков по углам в штрафной площадке. Вчера судья Уэбб заставил перебить штрафной удар. Именно из-за обнимания и толкания штрафной площадки. А потом кончилось тем, что Левандовский просто сначала потянул за майку вниз, а потом еще всем корпусом насел на австрийского футболиста. Вот и весь пенальти. Как бы ни было обидно, например, полякам тем же самым. Вот и весь пенальти. Предупреждали. Сейчас у нас здесь агентство «Франс Пресс» дает расстановку на Голландия-Франция. Французскую расстановку. И вот что значит так. 4-2-3-1. Вот так вот описывает идею Доминека агентство «Франс Пресс», Вася.
Ну, он так, собственно говоря, и играет. Я так понимаю, что... Я не знаю, что это агентство «Франс Пресс», но вот проверьте меня. Я думаю, что слева играет Абидаль, справа играет Саньоль. Пара центральных защитников...
Нет, Эвра.
Слева играет Эвра. Это интересно. Эвра. Опорные Макелелея, если Вьера здоров, то Вьера, если нет, то Тулялян. Соответственно, на флангах Рибери и Малуда. Ударный форвард, скорее всего, Анелька, хотя я думаю, что Гумис возможен.
Анри.
И под ним Бензема.
Анри.
Анри ударный форвард.
Анри ударный форвард.
Ну что ж, очень интересно.
Здесь такое лирико-поэтическое описание, я не знаю, я вот начал сомневаться в том, будет ли оно соответствовать, но здесь они пишут в таком утвердительном тоне уже сейчас в 22:04.
За час до матча да. уже подаются заявки, поэтому да. я думаю, что это реальный состав.
Да, все, да, здесь, да, вот здесь вот они все дают так уже утвердительно. Да, вот, Купе, Саньоль, Тюрам, Галас, Эвра, Макелеле, Тулалан, Гуву, Рибери, Малюда и Анри.
А, то есть вот что он изменил, да, он решил... поменять всю центральную линию атаки. То есть у него были Анелька ударные форвард и Бензема под ним. Угу. А теперь у него получается... я думаю, что Галучки на фланге будут играть.
Да,
наверное, Рибери будет играть в центре.
Наверное, в отличие от прошлого матча.
Такое получается короткое состояние Рибери под Анри.
Да, Рибери под Анри, да. И вот это может что-то дать, скорее всего.
Ну и замена Абидали на Эвра, это тоже замена футболиста, который, скажем так, выполняет конкретную установку на футболиста, который может реально прийти в атаку и там сыграть остро. То есть Абидаль, он же начинает атаку косым пасом в первую очередь, да?
Да.
Вот, а Эвра, он идет в атаку, он подыгрыши сильнее. Я думаю, что это вот такой ход.
А вот здесь у нас злобный Алекс пишет про пенальти. Рука Пануччи душила румынского игрока и не смогла задушить. Это показывает... Матч был, конечно, отличный. Но если прыгнуть немножко назад во вчерашний матч, конечно, матч Хорватия-Германия был тоже. Мне кажется, он немного более классичный был матч, чем сегодняшний. Но это был замечательный матч. Просто...
Германия, Хорватия, по-моему, была очень интересная игра. Вот мы Владимиру, кстати, не даем говорить, по-моему.
Что?
Мы еще успеем, нам интересно послушать.
Володя, мы с Володей еще будем до 2 часов ночи здесь сидеть.
Ну, хорошо. Ну, я всегда этот матч комментировал. И, честно говоря, я приступал к нему с противоречивыми чувствами, потому что Германия выиграла у Польши, с поправкой на то, что это чемпионат Европы, и здесь не бывает разгромов, но Германия выиграла у Польши, в общем-то, в одну калитку. У Польши были очень незначительные шансы, Германия была во всех компонентах сильнее. А Хорватия, напротив, провела невразумительный, мне кажется, матч с австрийцами, и последние 10 минут хорватов привело от гола, в общем-то, счастье, потому что разумные ставки на оборону в момент быть не могло, там нужно было двигать игру от своих ворот как угодно. Вот. И вдруг в матче с немцами хорваты, наоборот, не дали немцам преимущества вообще ничего. Вот это поразительно. Это поразительное совершенно ощущение. И я совершенно согласен с Валерием Кузьмичем, непомнящим, который, как я знаю, сказал у нас в телевизионном футбольном клубе вчера, что эта игра выводит хорватов в фавориты турнира.
Да, да.
Совершенно с этим согласен. Я сам считал фаворитами Португалию и Германию. Победа над фаворитом, победа вот такая очевидная, явная, она, конечно, приводит, она, конечно же, дает, ты занимаешь его место, да, получается так. Ну и мне кажется, еще вот что очень важно. По-моему, на этом чемпионате, вы меня просто извините, слушайте, посторонники, я на улице просто стою, разговариваю.
Мы понимаем, мы чувствуем атмосферу.
Здесь среди шведских и испанских болельщиков, которых, конечно, большинство, попадаются и русские.
Ну да.
Вот. Ну, в общем, я хочу сказать, что вот, по-моему, на этом чемпионате Европы уже чувствуется некоторый такой тренд, что ли, который время само ставит перед командами. Потому что все-таки вот после чемпионата мира 2006 года наконец-то не в смысле, что за долгожданный момент, просто это долго тянулось. Они долго все играли на высочайшем уровне. Но вот сейчас уже на уровне сборных ушли все те, кто лет 8-10 были величайшими вот в этом времени. Ушел Рональдо в Бразилии, хотя к Евро не имеет отношения. Ушел Недвед в Чехии, ушел Зидан во Франции, ушел Фигу в Португалии. Мы можем отряд продлить при необходимости, да? И поэтому сегодня огромен спрос на лидеров. И есть целое поколение, из которых оно произрастает и в конце концов произрастет. И вот там, где лидер становится лидером молодой, та команда, конечно же, получает очень серьезное преимущество. Это не заменяет готовности всей команды в целом к чемпионату Европы. Это не заменяет того, что команда должна быть командой в полном смысле этого слова, но вот воспользуюсь этим сравнением, это такая вишенка на торте. Вот понимаете, вот ко дню рождения без вишенки торт подавать не очень хорошо, хотя по вкусу он, в принципе, тот же самый. Да?
Да.
Но вот в борьбе за титул, вот в титульных амбициях, это крайне, это очень важно. И вот, допустим, то, кем становится Модрич для сборной Хорватии, то, кем становится Криштиану Роналду, наконец-то, для сборной Португалии. Вот этого, в частности, не хватило вчера немцам. Вот этого, в частности, не хватило, возможно, кому-то еще. И именно это делает команды довольно широкого круга, которые могут примериваться к титулу, реальными претендентами. Я вот так вот сказал.
Да. Вася, мы сейчас у нас новости, но я так думаю, что мы тебя отпустим на матч.
Вот. У меня еще есть 15 минут, пожалуйста, я готов.
А, хорошо, еще 10 минут после новостей, мы тогда... Да, тогда хорошо, мы перезвоним. Да. Сейчас новости, мы немножко задержались, но я думаю, что Оксана Пашина нас простит.
Евро-08.
Владимир Ильинский, Сергей Бунтман, сейчас снова позвоним Василию Уткину. Ну что, Володя, с точки зрения вишенки, я сейчас все думал о вишенках.
Я, Валюш, не люблю слушать.
Там, бог знает, о каких серьезных вещах говорила Оксана, я думал о вишенках.
Криштиану Роналду
вишенка, явная совершенно, да.
Ну, вообще сейчас появились, слава богу,
Модрич,
во всех командах.
Модрич похож во всех... Вот во Франции кто вишенка? Рибери может стать вишенкой?
Вот не ясно по первой игре.
Мне кажется, Доминек все вишенки убрал сейчас. есть, кроме такого надежного
может быть,
парня Рибери.
Может быть, кстати, поэтому
оставил
они
один чернослив. И на этот матч оставил один чернослив. Не знаю, кто вишенка наконец-то в сборной Голландии.
Французы разочаровали в первом матче абсолютно.
Да.
То есть одно из главных пока разочарований. Посмотрим, что дальше будет, потому что и хорваты в первой игре разочаровали, меня лично. А вчера я был просто поражен. То есть эта команда, вот смотри, они с англичанами расправились, в общем.
В таком же стиле.
В таком же стиле. Причем до последней минуты, то есть люди не отбивались просто, а пытались свою игру вести и пытались остро атаковать. Мне кажется, в общем, это говорит о потенциале колоссальном совершенно. Может быть, у них там, как вот сказал комментатор, недостаточно длинная скамейка, и если там будут какие-то потери, может быть, это как-то отразится, но по тому составу, который на поле был, это очень впечатляет.
Очень. Здесь у нас Павел Карташков из Сергиева Посада заключил пари со своим другом на победу в чемпионате Европы. Мы выбрали по три команды. Я Португалию, Францию, Голландию. Он Италию, Германию и Испанию. Плюс у меня наши сборные в качестве бонуса. Как вы думаете, у кого больше шансов? Ну, у кого?
Все-таки надо дождаться хотя бы, чтобы все сыграли по два матча для начала. Потому что пока разброс очень.
Ну, пока вы выигрываете. Пока вы выигрываете. Даже и
особенно
без
за счет бонуса, да?
Ну, ладно. Ладно. Вот я уже как-то так...
Да нет.
Вот все несчастные разговоры я как-то так прекратил до завтрашнего дня. Давайте завтра посмотрим игру. Единственное, мы сегодня, конечно, поговорим и с Андреем Родионовым, который очень близко находится к сборной России. Вот поговорим, что там происходит в действительности, потому что сегодня Гусхидинг давал пресс-конференцию, сегодня много чего говорилось и, может быть, прояснилось, но предварительно. Вася, алло. Да. Вась, мы здесь с Володей Ильинским. Пока шли новости, мы все вишенки считали везде у всех.
Что считали?
Вишенки. Что же еще мы могли считать? Мы искали вишенки и думали, что вот пришли вот по тому составу, который Доминек сегодня выдвинул на матч с Голландией. Сегодня получается, что он, в общем-то, вишенки все задвинул, один чернослив разложил по своему торту все-таки.
Так. Я думаю, что, конечно, во Франции на роль лидера вишенки может претендовать в первую очередь Рибери.
Рибери,
Если он с этим справится, то получится дело.
Да, ну вот...
Ну, кстати, сборная Голландии демонстрирует, что это не обязательно. Что, в общем, по первому матчу трудно выделить супергероя. И трудно выделить какого-то одного персонального игрока, который был бы источником всей игры команды. Ну и что, ничего страшного.
Ну там уж такой был на фланге чернослив, гигантский, замечательный. Был Ван Бронхорст, был замечательный. Он просто великолепный.
Да,
он был очень...
Это ответило вызову времени старая Наполеоновская гвардия.
Совершенно верно. Сказала то, что сказала, да, в свое время.
Да.
Здесь у нас все после матча Румыния-Италия, у нас все здесь заполнено восклицательными знаками по поводу Лобанца.
По поводу?
Вратаря румын Лобанца, да.
Да, Лобанц сыграл блестящий матч.
Да.
Ничего не скажешь. Но это вратарь, безусловно, не вчера появившийся, и наконец-то у него появилась такая вот звездная игра.
Да, он просто, но он сегодня тоже, вот если мы говорили о Буфоне, то он сегодня то, что он вытащил из угла, и еще вот этот его страшный момент, когда он держал, вот Володя обратил мое внимание, когда он держал мяч просто на линии ворот. Вот
да,
тогда.
Там все было на грани, но это, собственно
буквально
говоря...
Буквально 5 сантиметров и все.
Да там даже меньше было, там все...
Лишний раз характеризует накал игры. Вообще, надо сказать, что здесь вратари играют блестяще. Я вот сейчас навскидку не назову ни одного провала вратарского, а героических сейвов уже было немало. И, допустим, то, как вчера Лемон отбил удар кранча, это тоже, я думаю, что это высочайший класс вратарского.
Когда в упор, да, тот самый момент?
Да, но... удар в упор, когда кранчер принял мяч на грудь и, не опуская, пробил. Это было очень сильно. Потом Лемон ошибся, и, в общем, второй гол-то его. Но...
Да. Лемон два раза ошибся. Там у него был такой намек на ошибку, когда Лемон потерял мяч, в общем-то, из виду, потерял мяч как раз на линии ворот, рядом со штангой. И вот это был такой намек на его не очень стабильное состояние, может быть.
Наверное. А если вспомнить, допустим, матч Швейцария-Турция, вспоминаем гол в турах на последних минутах, а буквально за пару минут до этого гола Волкан Демирель спас команду.
Да, да.
Спас команду просто в мертвейшей ситуации, когда он отбил сложнейший мяч, смог его зафиксировать, но был дождь, и был, понятно, что было сделать сложно, но он сумел его таки убрать.
Да, все это было, и вратари играют замечательно. Я тоже сейчас думал, какой-то ни одного вратаря такого не нашел.
Мне кажется, что и Лемон все-таки там рикошет был,
да.
Поэтому, в общем, что, не впрямую прозевал.
И что мы говорим? Вполне хорошо сыграл и Игорь Акинфеев. Это последний человек, на которого можно повесить, мне кажется, голы все-таки.
Ну, здесь сложнее разговаривать, потому что все-таки никогда нельзя убедить людей в том, что если футболист сыграл хорошо, вратарь, то он не мог пропустить 4 гола. Но на самом деле это так.
Да, там такой ужас. Так. Там такой творился ужас. Но вот сегодня, кстати говоря, вот, может быть, последний штрих к итальянской защите, перестановкам, которые были сделаны. Вот какой-то мгновенная была потеря концентрации. И ведь так был выпущен Муту из-за защитника. Муту просто пас вратарю был, и Буффон здесь абсолютно ни при чем, и Муту потерял защитник.
Просто да, здесь. Муту потерял защитник, и я бы отметил, что этот пас сделал Дзамбротто.
Дзамбротто, да.
Тот самый Дзамбротто, который, в общем, в полуфинале Лиги Чемпионов привез совершенно единственный гол в противостоянии Барса Манчестер Юнайтед. То есть, вот понимаете, есть такое понятие, оно характеризуется у футбольном мире каким-то одним английским словом, которое я сейчас забыл. Но смысл в том, что вот есть футболисты, которые вроде бы умеют все, но не могут, это, кстати говоря, показатель формы тоже, не могут выдерживать с гарантией давление, которое на них оказывается. Это такое качество. То есть вот если команда играет, соперник играет мощно, плотно и так далее, вот у каждого игрока обороны, например, должно быть такое качество, что он все равно сыграет равно, надежно во всех моментах. Вот Дзамбротто оказывается слабым местом раз за разом. Видимо, он в какой-то момент потерял форму. И мы видим, что это в общем-то, мелочь. Потому что остается выдающийся игроком на своей позиции. Один из самых титулованных игроков сейчас вообще в мире. Но, тем не менее, вот он чуть-чуть выпал из формы. И ему нет альтернативы. Видим, что он раз за разом в самые пиковые моменты, полуфинал Лиги Чемпионов, чемпионат Европы, он прокалывает.
Да. Да, и все это сегодня было, но сейчас мы уже видим, как вдохновенно все французы поют Марсельезу.
С петухом, говорили, что
ой, пронесли петуха! Товарищ милиционер, принесли петуха. Здесь все, запрещенного живого петуха.
Главное, что они не дали петуха.
Да, главное. Но они сейчас и французы, и во главе с Доминеком, и болельщики, они выглядят как даже не наполеоновская армия, они выглядят как армия какого-нибудь 92-го года. Вот это в лохмотьях революционная армия на последнем рубеже. Там все они выглядят. Ну что же, да. Ну что же, посмотрим сейчас. Все, Володя, мы остаемся. Вась, большое спасибо. Вот. Всем там.
Спасибо, счастливо вам.
Всем там привет. И вот мы переходим к матчу. Это был Василий Уткин. Всего доброго.
Мне особенно нравится, когда Василий еще и смеется. Вот, как он очень это делает бодро. Хорошее настроение у него.
Вчера, я уже даже не стал спрашивать, как у него с голосом и горлом. По-моему, все в порядке. Уже по вчерашнему репортажу было все видно. Почему так мало голов забивают издали и со штрафных? Есть другие причины? Издали забивают, было два очень характерных гола, забитых издали. Это гол, который забил Златан Ибрагимович, который нашел какой-то вывалившийся один кирпичик из стены. Посмотрим, там Ван Нистелрой на острие, Снайдер, Ван дер Ваарт, Кьюит, Энгелар. То есть нет ни Робина, ни Ван Перси, вопреки...
Робина обещали.
Да, обещали, и Ван Перси обещали. Да, в общем-то, примерно то же. То есть то искушение, о котором, например, говорил Юрий Розанов в своих размышлениях о предстоящем матче, искушение большое, практически ничего не менять, и этому искушению Ван Бастен, судя по всему, поддался. Ну так вот, первый гол был Златана Ибрагимовича, очень любопытный гол и даже по технике исполнения.
По-моему, вратарь даже не ожидал, что он ударит в принципе.
Нет, там был, во-первых, вратарь, ну, не то, что то не ожидал, да.
Задержался,
там был очень,
Ну, удар был потрясающий.
Очень сложный удар. И вот наш замечательный тренер Валерий Непомнящий, он просто никак не мог отойти от этого удара. И все пытался понять, вот как-то так выворачивая собственный ботинок, он пытался понять, из каких там этапов и фаз состоял этот удар. Потому что такое ощущение, что Златан Ибрагимович поменял вот идею уже в ходе замаха и уже в ходе удара. Это было замечательно.
Это мало кто может.
Второй гол
вообще
из-за пределов штрафной площадки тоже любопытный очень. Это был гол Криштиану Роналду, который забил,
может,
гол низом.
Не хуже, а может и лучше. Да.
Он не пытался бить верхом несколько раз, он примеривался. И вот, но он может бить по-всякому.
Ну вот насчет мяча, все-таки действительно вопрос. В один голос все вратари, то есть все комментаторы, ссылаясь на мнение вратари, говорили, что непредсказуемая траектория у мяча, что очень много может залететь таких полуслучайных голов. А они, в общем, пока не залетают.
Ну, в общем, получается так. Если ты чаще всего работаешь на выходах, как Стипе Плетикоса, если у тебя такая координация, как у Буффона, как сегодня.
И такая, у Боруца такая комплекция.
Да, если у тебя и тоже и удача, и Боруц вчера место находил. Просто он замечательно. Он мгновенно выбирал позицию, перекрывал. Он делал наименьшую, создавал наименьшую зону поражения. Вот Боруц за счет этого выиграл, и уже не важно было, каким местом он отбивал вот эти голы. Конечно, было достаточно, было легче, чем могло быть после ударов других, предположим, более квалифицированных нападающих, чем нападающих сборной Австрии. Вот. И если ты такой, то тебе никакой мяч тут не помешает. Это просто обстоятельства жизни.
Очевидно, конечно.
Бывали мячи тяжелые, бывали мячи мокрые.
Нужно быть хорошим вратарем.
Да, мячи бывали со шнуровками.
То про танцора сразу вспоминается.
Да, мячи мешают. Так, дядя Володя, сегодня будет классика рока, но это все в ночи. А Италия — великая сборная, нет другой такой команды, эстеты, Игорь. Они уже на сегодня, во-первых, на эстетов были не похожи.
Нет, во-вторых, я давно не видел, чтобы вот с таким остервенением они вот с самого начала начали. Они обычно все-таки как-то так считают, видимо, что они за счет класса, они просто рано или поздно все равно забьют.
Что итальянцы боялись остервеневать, боялись до пропущенного гола.
Ну, просто
все атаки
тогда еще новый был такой. Как
были достаточно просто однообразные. Они хотели обыграть, ну, скажем так.
Ну, за счет нахрапа, может быть.
Как-то. Нет, не врываясь на полной скорости. Они хотели, в общем-то, достаточно, до поры до времени, достаточно средне обыграть. Были проход, передача на фланг или прорыв Дель Пьеро был вот здесь по углам штрафной площадки, ближе к дуге. Или навесы на Тони. Навесы на Тони...
Однообразно стало, несколько.
Они было. Абсолютно были понятны.
А в Тони, кстати, вот Василий говорил по поводу того, что он игрок зависимый. У меня возникла мысль такая, сравнение как бы с нашим Павлюченко, что он же тоже на него обрушивается там часто, что он недостаточно хорошо играет или зазнался. А мне кажется, что он тоже, может быть, он и нервничает из-за того, что он игрок зависимый. И раз нет игры, не получает он мячей, он начинает дергаться.
Павлюченко в этом как смысле... раз очень много в матче с Испанией, Павлюченко как раз много искал для себя решений. И, в общем-то, решений почти единоличных. Он уходил на фланг, он на этот. Он пытался куда-то все время уйти. Тони человек вот скорее центральной оси. Тони человек вот центральной оси на таком достаточно коротком участке. И человек штрафной площадки. Он здесь, Тони, наверное, из вот таких вот суперстолбов, он и Ван Нистелрой, наверное, это игроки наиболее вот таких коротких дистанций.
Ван Нистелрой, мне кажется, поразнообразнее будет.
Да, но он прекратил. Вот он был, например, во времена Манчестер Юнайтед, он был слишком разнообразный. Ему приходилось и начинать из глубины, что он делать совсем почти не может. А здесь он совершенно был на месте. Вот в том спорном эпизоде. Кстати, говорят, что вы судите с точки зрения буквы правил, которые, вот этот параграф 11 про игрока за пределами поля, а дух игры и эпизода говорил о другом. Дух игры и эпизода говорил о том, что сейчас Италия пропустит. Вот не мытьем, так катанем. Это был такой мощный, даже не навал, а вал просто-напросто голландский на Италию. Что там могло быть все, что угодно. Это как раз был
честно говоря,
в пользу нападения.
В первый момент вообще просто как выпустил из виду, что итальянец там за пределами поля был. А когда увидел, что он действительно там лежит, да, тогда все вопросы, мне кажется, снимались.
Президент итальянской ассоциации арбитров говорит следующее. Ни один судья не имеет права судить нарочно или нечаянно там оказался игрок. Он не имеет права судить, насколько он травмирован, пока и может принять решение по эпизоду, только если явственно сигнализирует игрок. В итальянской прессе тут же появились сообщения, что был в нокауте. Кто он, Панучи вылетел, да? Был в нокауте.
Не показалось мне так.
Он не был в нокауте, он шевелил руками.
Признаки жизни подавал.
Да. Спасибо за ответ. Франция вперед, Зидана на поле, лучший игрок мира. Павел, не получится Зидана вывести на поле. Хотя по формальным причинам, даже играя он сейчас, будь он даже в форме, он никакой заявки. Прошло время, все уже, забудьте. Или наоборот, помните Зидана таким, как он был. Все-таки Рибери сейчас появляется скорее на фланге, все чаще и чаще. Мы его видим слева, и он смещается в центр. Вот мы его видим. Но это первый так, навскидку, ощущение. Какой-то необычайно довольный вид у Доменека. Я не знаю, чем он так доволен. Пока ничего особенного на поле не происходит, а после первого матча довольным вообще быть не стоит. Так, что еще? Об Италии надо говорить с Шустером. Ну, или с Георгием Черданцевым, да, вы считаете? Что только с тем человеком, который вот больше всего на свете любит итальянский футбол. Ну, тогда бы мы скорбели по этому поводу больше. А сейчас можно было проанализировать. Но вообще, я считаю, что сейчас вот настоящие профессиональные футбольные комментаторы, которые сейчас есть, и вы их прекрасно знаете, судят беспристрастно обо всех. Они привыкают к чемпионатам, которые они комментируют. Они привыкают к игрокам, к командам. Но все равно им хватает профессии, хватает для того, чтобы судить беспристрастно и строго анализировать игру. Может быть, я что-то пропустил, но мне сейчас померещился Ариен Робин. Так, как вам столкновение в воздухе двух румынов, Джесси Дентон? Если бы это, ну, я не считаю, что это главный эпизод матча. Это был несчастный случай.
Нелепость, конечно.
Нелепость,
в самом начале
случай, да, и там было очень... Радой получил очень серьезную травму тогда, а Рац получил несколько менее серьезную травму, но все равно кровище текло. Бывает, но это не определяющие сейчас вещи. Я напоминаю, что в час ночи у нас будет канал, когда мы сможем связаться и с Андреем Родионовым, и с Алексеем Осиным. Один из них в Австрии, это Андрей Родионов, а в Швейцарии у нас Алексей Осин. И я надеюсь, что мы с ним можем связаться. Он, по-моему, он этот матч как раз, да, он этот матч комментирует на втором канале. Вот, он нам может подробно рассказать свои ощущения от того матча, который мы сейчас начинаем с вами смотреть. А Андрей Родионов, наоборот, у нас близко к сборной России и может нам последние новости рассказать. Последние новости, в общем-то, такие, что все предполагают, утвердились во мнении, что, скорее всего, появится Игнашевич вместо одного из центральных защитников. И под вопросом участия Павлюченко. Гус Хидинг сказал, что здесь дело не в некой абстрактной физической готовности, а дело в том, что у него беспокоит мышца Романа Павлюченко. Надрыва нет, как определили, но беспокоит мышца. По-моему, вот бедро у него все-таки беспокоит сейчас. И,
глупо, что это все на тренировках происходит. Вот что.
Нет, это было после матча. Это было
после матча
было? Это было после матча, поэтому вчера он только нарезал круги, как рассказывали нам, позавчера тоже. Вы за кого болеете помимо России? Очень интересно. Вот Павел Карташков. Ну, можно так сказать, кому мы симпатизируем. Вот, например, моей второй команды вот главной нет, потому что мой план... Мой великий план провалился в отборочной группе. Мой великий план состоял в том, что Россия и Англия параллельно решат все свои проблемы, вот, и тихонько скатают две ничейки, вот, здесь, в Москве и в Лондоне, и спокойно выйдут на евро. Это все провалилось, Англии нет, и Англия не была.
Не хватает их.
Но Англия не была. Вот и гол. Вот и гол, друзья мои, вот уже, вот вам и все.
Голландцы забили.
По-моему, забил Кюйт. Вот сейчас мы посмотрим, благо у нас есть монитор с плюсом, и вот мы сейчас с вами посмотрим. Как это все было.
Ну что ж, это будет интересно.
Я видел, что подача была с фланга. Вот Кюйт. И Кюйт, да, Дирк Кюйт забил гол головой, пробив всю вот защиту. Это кто? Это Кройф сидит, да, у нас на трибунах. Подача углового, да,
шикарно.
И Дирк Кюйт.
В английском стиле. Не случайно,
да, ну просто ничего.
Ливерпуль-то играет.
Между вратарем и защитником, стоявшим у штанги.
Смотри, как здорово, на опережение,
да,
сыграл.
Все на опережение сыграл, именно воспользовался и своим весом, и хорошим отталкиванием он воспользовался. И так в силовой, такой хорошей британской манере это все сделал. Неосин комментирует на России. Странно, потому что мне Алеша говорил, что он должен был комментировать. Так, ну, я вам скажу,
вроде
что...
Вроде бы одновременно, а у тебя два. То есть один идет в прямую, а второй для записи. Может,
ну,
быть, он
может
для записи комментирует?
Может быть, он для записи. Но я не знаю, как. Может быть, на спорте, потому что он на спорте обычно делает. Значит, для записи на спорте.
Хорошо, кстати, да. Выглядит Кровь.
Кровь хорошо выглядит, да.
Отличной форме.
Да, посидел сильно. Тоже коротко постригся, но хорошо выглядит.
Мне его не хватает, мне он очень нравился. Что? И как игрок, и вот как сейчас... тренер.
Согласись, что Лука Модрич очень работает под Кройфом.
Ну, есть.
И внешне,
есть,
и номером своим 14-м. Ему очень хочется быть Кройфом. Ну,
я вот со времен Кройфа симпатизирую голландцам.
Я тоже симпатизирую голландцам.
Нельзя им не симпатизировать,
для меня какие-то... Видите номер. Мне, ну, сейчас я так, ну, понятно, что существует сборная России, за которую мы все с вами болеем. Вот и это наше с вами такой периодически это крест, редкое удовольствие за всю нашу...
Редко, Володь,
за всю нашу с тобой жизнь. Кстати говоря, вот здесь досужие рассуждения были о том, что не так уж все было здорово у сборной СССР на европейских первенствах. Я подумал, СССР один из самых частых финалистов был. 60-й выигрыш.
Да, мне кажется, ну,
смотри,
мы действительно провалились там несколько раз.
Смотри,
а да, вообще...
просто можно посчитать. Да. 60-й выигрыш, 64-й финалисты, проигрыш Испании 1-2. Да, в Европе.
Саинов,
да,
забил.
Да, 68-й несчастье со жребием 0-0 с Италией в полуфинале.
Да, да, да. Шестернев, по-моему, тянул там.
Проиграли.
Мы все советовали, что нужно там,
да,
назвать,
по-моему,
фигуры, решку.
Фигура, да. Дальше, ну, матч за третье место, который тогда был, проиграли Англии. Четвертое место заняли. 72-й, финалисты. Крупно проиграли немцам, но финалисты.
Ну, тогда у немцев была команда, то есть я думаю, что все бы проиграли.
76-й, 80-й, там провалы, 84-й. Вот эти годы. Нас и на чемпионате мира не было. У нас было и очень худо там со всякими, там были истории. Причем очень хорошие команды ведь были. Помнишь, как не попадали с командой Бьескова тогда? В конце
там
70-х.
То пенальти нам давали, то,
да,
мы сами что-то...
Там была какая-то ерунда. 88-й. Финал. Тот знаменитый финал с Голландией. 92-й. Вот,
где лучший
ерунда.
Гол всех времен
вот
народа
забил. Пошло.
Тренер нынешний.
Вот дальше, да, пошло.
Попью-ка
я чайку, сказал Джейси Дентон. Вы, наверное, расстроились. Вы, наверное, болеете за француз. А это голландцы. Субан из Кыргызстана нам пишет. А говорит еще, что у нас плохо работают трансляции разные. Очень редко с углового забивает. Но в последнее время все чаще и чаще. Да, действительно, не отчаивайтесь, когда мы стали говорить, что мячи со стандартов. Но вот самое интересное, что первый мяч со стандарта с углового забила сборная России. Я очень надеюсь, что сборная России поучаствует в какой-нибудь более внятной статистике, более интересной.
Чем передачи там нашего,
да,
Кенфея,
да,
наиболее точных передач.
Да, я... Или там пробегали 112 километров, знаешь.
Да, кстати, больше
всех
с Катей Маловичкой все обсуждали, куда они, может быть. Мы решили, что они поперек поля бегали, потому что у меня не было ощущения, что наши хорошо двигались.
И кто комментировал матч Италия-Румыния? Вы на каком канале? Вот скажите, пожалуйста. На канале НТВ+, футбол.
На первом
комментировал Владимир Никитич Маслаченко.
Маслаченко на плюсе, да.
Да, на плюсе,
тут
да.
Был...
Замечательный, его остроумный, такой чуть-чуть сюрреалистический, как всегда, комментарий Владимира Никитича Маслаченко. Всегда радуюсь за Дирка Кейта. Работяга, отличный игрок, весь отдается футболу. Хотя с детства больше болею за Францию. Вот мы сейчас с вами разойдемся. Внимательно смотрите. И мы с вами обсудим и явные, и спорные моменты этого матча, и поговорим о дне завтрашнем. Все в час по окончании этого матча.
Евро 08.